Йога Васиштха, глава 6. Методы поклонения Богу. В случае ищущего, страстно желающего достичь освобождения от невидения, и у которого есть только немного непонимания, это небольшое непонимание – удаляется с помощью писаний, так же, как посудомойка удаляет грязь с помощью другой формы грязи, мыла. В такой реакции глупость, неведение удаляется. Высшее «Я» понимает само себя, и высшее «Я» видит себя по причине своей самосветящейся природы. Шива продолжил. У ребенка, играющего с углем, руки становятся черными. Если он вымоет свои руки, но тут же возвратится к игре с углем, его руки снова станут грязными. Однако, если он не будет трогать уголь после того, как помыл руки, они останутся чистыми. Также, если ты исследуешь свою собственную природу, и при этом отстраняешься от действий, которые способствуют непониманию, тогда темнота непонимания пропадает. Исследованием собственной природы мы открываем зеркало ума. При этом Шива говорит, нужно отстраняться от действий, которые способствуют непониманию. Тогда темнота непонимания пропадает. Что означает такие действия, которые способствуют непониманию? Это действие, когда мы действуем в состоянии забывчивости, отвлечения, отсутствия самовспоминания. Есть такое выражение «злая забывчивость атмана». Забывчивость атмана – это вещь в самом деле злая, потому что от нее все зло в сансаре происходит, все зло, называемое рождением, смертью, страданиями и прочее. То есть живые существа очень дорого платят за эту забывчивость атмана. Рождением, смертью в новом физическом теле, падением воды, страданиями, иллюзиями, грезами. Забывчивость возникает вследствие того, что восприятие грубеет, перестает воспринимать тонкую светоносную основу сущности Высшего Я. Такое огрубление происходит из-за тенденции ума следовать либо за внешними объектами, либо за внутренними, тонкоматериальными объектами, которые не являются Высшим Я. Все это именуется отвлечение. Из-за этой забывчивости возникает нечистое видение, двойственное мышление, выносится оценочное суждение, ум впадает в ложное восприятие себя как чего-то самосущего, вследствие этого начинает воспринимать многообразие всех объектов сансаре, забывая одного. Вся наша духовная практика является возвращением к одному. Когда ум погружен в многообразие, это сансара. Когда ум созерцает единого, одного, это освобождение, нирвана. Для того, чтобы оберегать свое сознание от отвлечений, рассеянности и невнимательности, мы используем двух друзей на пути – внимательность и бдительность. Или иногда это еще называют тайный друг. Внимательность подобна такому скользящему сознанию, которое постоянно ведет нас в правильном направлении. Это подобно стрелке компаса. Бдительность – подобно некому хозяину, который иногда приходит в свой дом, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Бдительность контролирует внимательность. Внимательность контролирует основной ум. Основной ум направлен на Всевышний Источник. Так и живет йогин. Однако самой внимательности по себе и бдительности недостаточно. Следует также понять принцип воззрения и медитации. Принцип воззрения означает, что мы отбрасываем всякие концептуальные и двойственные построения, утверждаясь в том понимании, что ум не имеет ни корня, ни основания, и пытаемся утвердиться в безопорном. Притом, это воззрение не только интеллектуальное, но оно также не концептуальное, особенно если мы говорим о традиции протекша-адвайты-ситхов. Протекша-адвайта-ситха в теме отличается, что она делает упор на неконцептуальное переживание реальности, в отличие от философской адвайты. Но мало утвердиться в воззрении. Даже если у вас превосходное воззрение, это все равно, что иметь в кармане коробок спичек. Но если вы хотите разжечь костер и согреться, и приготовить еду, вам нужно достать коробок спичек и разжечь костер, и готовить еду. А если вы носите коробок спичек в кармане и не разжигаете костер, то вы можете остаться голодным и холодным. Воззрение подобно такому коробку спичек. Медитация подобна костру или искре, пламени спички, которая зажигает такой костер. Это означает, что мы должны понять, как нам медитировать на воззрение, какое нам установить осознавание, чтобы реализовать по-настоящему воззрение. Потому что воззрение – это считать себя брахманом, а осознавание – это быть брахманом. По крайней мере, реально пытаться. И для того, чтобы правильно установить осознавание, мы тренируем внимательность с помощью санкальпы. До тех пор, пока такая внимательность не установится как произвольное, возникающее само по себе, без усилия и без нужды излишний раз контролировать ум. И именно только на той стадии, когда устанавливается естественная, произвольная, безусильная внимательность, мы можем сказать, что мы правильно установили принцип осознавания. До этого это все подготовка, тренировка. Хотя никто не говорит, что подготовка к установлению осознавательности – это то, чем нужно пренебречь. Напротив, если вы пренебрежете этим, вы не сможете прорваться к подлинной осознанности. Однако подлинная осознанность устанавливается в тот момент, когда вы устраняете усилия, принимая решение о вхождении в великое недеяние. Шива говорит, не смотри на это многообразие, как на сознание. Не думай, что самосознание есть результат учений, учителя. Гуру или учитель имеют разум и чувства, а высшее Я, Брахман или бесконечное сознание вне разума и чувств. Хотя учитель излагает множество концепций, на самом деле все они необходимы для того, чтобы проникнуть в неконцептуальное. Хотя существует множество теорий, на самом деле они необходимы для того, чтобы понять принцип самоосвобождения и пребывания вне любых описаний. Хотя существует множество различных методов, имеющих опоры, все они для того, чтобы утвердиться в безопорном. Хотя выполняется множество действий, все они выполняются для того, чтобы понять принцип недеяния. Есть такой трактат китайский о 36 китайских стратегемах, которые использовали более 1000 лет полководцы и военачальники. И там даются конкретные парадоксальные советы для военачальников, правителей, политиков и так далее. Там даются иногда такие советы. Делать вид, будто направляешься в лян, а самому нападать на джоу. Или бить по траве, чтобы спугнуть змею. И так далее. То есть, это советы говорят о том, как, направляя энергию на одно, добиваться другого. Шуметь на западе, а в это время тихо пробираться на восток. И так далее. Это стратегия, искусство управления сложными системами, которой может быть общество, армия, производство, неважно. Искусство управления сложными системами заключается в том, что можно получить результат не прямым воздействием, а косвенным. Затронув одно, можно поколебать другое. Все сложные самоорганизованные системы, к которым относится и ум, именно управляются таким образом. Если вы знаете правильное место, точку и направление, вы можете повлиять в больших масштабах. Таким же образом, наш ум – это не простая система, а очень высокоорганизованная. Даже если мы захотим войти в недеяние и сказать «я буду предельно недеять», то у нас не получится. Или если мы разовьем теорию пребывания вне концепции, этого тоже не получится. Именно поэтому существует искусное средство. Это средство, которое цепляет ум на тонком уровне, давая возможность ему пережить подлинное естественное состояние. И эти искусственные средства разрабатывались святыми, поэтому они очень ценные. Шива говорит, хотя руководство учителя и все остальное на самом деле не связаны с достижением самосознания, их считают методами. Высшее «Я» не обнаруживается ни в писаниях, ни в учениях учителя, и высшее «Я» не может быть обнаружено без помощи учителя и без помощи писаний. Оно открывается только когда все это объединяется. Сахаджа не может быть обнаружена через слова и методы, которые вы получаете. Тем не менее, без этих наставляющих слов и методов она тоже не может быть обнаружена. Это парадокс. Самосознание достигается только когда знание святых текстов, инструкции учителя и настоящий ученик совпадают. В традиции лая-йоги есть уникальный способ неконцептуальной или прямой передачи. И только этот способ, можно сказать, совпадает с принципом мудрости. Если вы находитесь в правильном состоянии открытости и самайной связи, вы попадаете в это пространство мудрости за пределами слов и методов. Именно поэтому принцип гуру-йоги очень важным и является освобождающим. Он может быть даже самым важным фактором и самым мощным освобождающим фактором, поскольку интеллектуальная символическая передача, передача методов, они не прямо выражают истину, а косвенно. Только принцип прямой передачи гуру-йоги прямо выражает истину. Поэтому тот, кто обладает большой удачей и может попасть в этот принцип, он по-настоящему достигает реализации. То, что есть после того, как все чувства прекратили свою работу, и все понятия удовольствия и боли пропали, есть высшее «Я» или Шива. на что также указывает выражение «то», «истина» или «реальность». Из-за сопереживания непонимающим, невежественным, в попытках пробудить их духовность и пробудить в их сердцах жажду освобождения, освободители Вселенной, такие как Брахма, Индра, Рудра и другие, составили тексты Вед и Пуран. В этих текстах они использовали слова «сознание», «брахман», «шива», «высшее я», «бог» и так далее. Можно подумать, что эти слова подразумевают множественность понятий, в то время как воистину нет этой множественности. Истина, на которую указывают слова такие как «брахман», является воистину чистым сознанием. По отношению к нему даже бесконечное пространство – нечто грубое и материальное, как огромная гора. Сам брахман в своей основе свободен от понятий «брахман» или «не брахман». Само исконное чистое сознание в своей основе находится за пределами понятий сознания или несознания. Когда мы по-настоящему проникаем в неконцептуальную сущность осознавания, это не означает, что отвергаются имена, формы или понятия. Они могут существовать, но только наш разум больше не направлен на них. Наш разум теперь фокусируется на точке, которая находится за пределами их. В этом смысл пребывания в самосвобожденном состоянии. В Писаниях приводится такой пример. «Святой подобен спящему ребенку, большая часть ума которого сосредоточена на Всевышнем, а все действия, слова и восприятия происходят естественно, и какая-то часть сознания регистрирует это». Будучи непознаваемой внутренней сущностью, это чистое сознание воспринимается как познаваемый объект и приводит к появлению концепции интеллекта или сознания. Это сознание очень тонкое, и поскольку наше сознание очень тонкое, то часто мы его не распознаем. Часто, когда читаешь лекции о чем-то тонком, иногда видишь, как затухает интерес. Появляется такая поволока в глазах, такое сонное состояние и такое. А вот стоит только чуть-чуть опуститься на чакру ниже и что-нибудь рассказать энергичное, сразу всплеск, а еще ниже чакры – смех, а еще ниже – просто возбуждение. Прана поднимается. Но в том-то и дело, что по-настоящему научиться созерцать – это стать знатоком тонкого. Чтобы это тонкое по-настоящему стало вам родным, близким вашей сущностью души. В распознавании этого тонкого кроется вся сущность принципа созерцания. К примеру, я сижу и кажусь вам телом, а на самом деле-то я не это тело. В этом теле действует нечто тонкое, сверхтонкое. Оно дает команды телу, дает команды языку и прочему. Нечто происходит. Таким же образом и вы не являетесь телами, а эти тела вводят и оживляют сверхтонкое сознание. Это сверхтонкое сознание вы можете чувствовать как некую волну тонкого ветра в области макушки. Если вы ее чувствуете, вы можете почувствовать, как область макушки распахивается, и вы чувствуете эту волну, присутствующей во всех телах одновременно. И тогда вы понимаете, вот я – это просто вот эта тонкая волна, И она вводит это тело, потому что здесь она локализована. И распознавание этой тонкой волны и отделение от грубых частей тела, от ума, который мыслит себя как эго, это и есть принцип правильного самоосвобождения. Утверждение в этом – это и есть принцип нидхьясаны. Проникновение этой тонкой сущности в тело, в красную каплю, во внешние объекты, объединение с энергией в шакте – это и есть искусство интеграции. Полная трансмутация пран тела и других объектов – это и есть искусство достижения саруба самадхи. Выходит так, мы сначала должны отделить грубые части и обнаружить самую тонкую. Затем мы должны утвердиться в этой сверхтонкой части и отождествиться с нею, поскольку именно она является нашей сущностной природой. А затем, используя эту сверхтонкую часть, начать трансмутацию, возгонку пран в теле, распространяя энергию этого тела на внешние объекты. Шива говорит, в результате мгновенной концептуализации это чистое сознание приводит к появлению чувства эго «я знаю». Затем чувство эго приводит к появлению понятий времени и пространства. Наделенное жизненной энергией, оно становится индивидуальным сознанием или индивидуальным существом. Бывает так, что дух вселяется в тонкое тело ребенка. И дух, который очень хотел тело, он подыскивает тело ребенка, живущего, пока этот ребенок еще не сформировался как личность. И когда он вселяется, то ребенок начинает странно вести себя, говорить различными голосами, или говорить, что он другая личность, требовать чего-нибудь того, что не требует ребенок, например, алкоголя. Это называется вселение. В некоторых деревнях Мордовии, Удмуртии есть такие случаи, когда дух постоянно вселяется даже во взрослого человека, и периодически он овладевает сознанием. Такие случаи такого человека называют шева. То есть дух иногда берет под контроль его сознание и на некоторое время полностью им овладевает. И он разговаривает подобно другому человеку. То есть если это женщина, она может говорить грубым голосом. И там как бы даже немного уже приучено. Если вдруг какая-то скромная женщина начинает говорить грубым голосом и называет себя другим именем, то очевидно в нее вселился какой-то дух. И тогда с ней начинают общаться старейшины рода, чтобы поговорить с этим духом, выяснить у него нечто конкретно касающееся будущего, сделать предсказания и так далее. И считается, если человек сильный, он не позволяет духу овладевать своим телом и разумом. То есть его сознание не вытесняется. А если личность человека слабая, то дух овладевает его сознанием. И человек даже не замечает этого. Он почему-то действует так, но сам не понимает, почему. Один американский парапсихолог после эпилепсии обрел способность к выделению астрального тела. И он решил вселить свое астральное тело в тело собаки. У его соседа была собака. И вначале он вселялся очень аккуратно, чтобы ее не испугать. Потом он действовал все более активно, и собака к нему привыкла, и она послушно выполняла его команды. Иногда он вселялся в тело собаки своего соседа и выполнял команды своего хозяина, соседа. То есть сосед говорил, чтобы собака приносила ему сначала «Нью-Йорк Таймс», а затем там, другую газету. И собака так и делала. И сосед другим людям говорил, что собака умная, различает газеты и так далее. И он много делал таких трюков, но его сосед даже об этом не подозревал. Это была большая собака-водолаз. И он много раз входил в тело собаки и вытеснял ее сознание своим сознанием, или просто брал его под контроль. Но при этом собака сама не знала, что в нее что-то входит. Она просто уступала место более тонкому сознанию. Таким же образом и в нашем сознании происходят неуловимые перемены, когда мы открываем тонкий уровень сознания, или наоборот, когда его теряем. Способность распознавать эти тонкие уровни сознания все определяет. Наделенное жизненной энергией, оно становится индивидуальным сознанием или индивидуальным существом. Это существо потом следует диктату понятий и погружается в грубое невежество. Следует диктату понятия означает, что понятия не самоосвобождаются, а понятия становятся некими принципиальными ограничениями в сознании. Ум обусловленного живого существа и его мышление сравнивают с резьбой по камню. То, что вырезается, то на века. Диктат понятия означает, что в потоке сознания откладываются отпечатки самскары, которые формируют следующую жизнь. Тогда живое существо подвержено карме. Самосвобождение означает освобождаться от диктата понятий. То есть, есть какое-то понятие, но оно не диктует вам обусловленность, а вы мгновенно уходите в ту точку, которая за пределами понятий. Допустим, у вас в сознании возникает понятие «это страшно». Если вы связываетесь с энергией этого понятия, ваше сознание меняется, вам действительно становится страшно. И вы переживаете мир страха. Вы связываетесь с адскими измерениями, допустим, мирами Нарака-Локи. А если в вашем понятии возник некий страх или образ страха, но вы не связываетесь с этим, а мгновенно уходите в место за пределами понятия или хотя бы самосвобождаетесь ментально, говоря, страшно или радостно – все это состояние одного и того же пространства сознания. Если пребывать в этом пространстве, то на самом деле никакого страха и нет. И подкрепляя ментальное вот такое утверждение процессом смещения сознания за пределами энергии страха, вы просто наблюдаете эту энергию, утверждаясь в более тонком состоянии. Тогда энергия страха не меняет ваше сознание, а исчезает. Она просто растворяется в вашем присутствии. Таким образом, йогин освобождается от диктата понятий. И диктат понятий очень сильный, потому что понятия в уме возникают непрерывно. То есть вы даже не можете секунды продержаться, чтобы в вашем уме не возникло понятие. Эти понятия продолжаются непрерывно, и мы даже не успеваем отслеживать их. Но есть способ освобождаться от диктата понятий, если непрерывно пребывать в самоосвобождении, в безвыборочном осознавании и в распознавании пространства. Более же высокая стадия – освобождение от диктата понятий и вовсе означает уйти вообще полностью от понятий. И вместо того, чтобы следовать за понятиями, раскрыться просветляющей милости, потоку ануграхи. Понятия на периферии возникают широким потоком, но йогин полностью предает себя милости просветляющей силы Всевышнего Источника. И большей части его сознания просто пребывает, непрерывно купаясь в этой милости. Тогда понятия никак не могут окрашивать и менять его сознание. В этом подлинный йогин отличается от новичка самосвобождающегося. Обычный человек отличается от самосвобождающегося так же, как небо от земли. Но йогин, который открывается потоку этой милости, также отличается от самосвобождающегося, как небо от земли. Так рождается разум, в связи с чувством эго и разными формами психологической энергии. Все это известно как тонкое тело, которое может переходить из проекции в проекцию. Сначала мы обнаруживаем пространство мудрости или тело мудрости, именуемое джняна-дехом, и пытаемся утвердиться в нем. Затем с помощью этого пространства мудрости мы растворяем тонкое тело. Растворить все кармы тонкого тела и само тонкое тело – это уже освобождение. Потому что даже если йогин живет в физическом теле, а его тонкое тело растворено, и он утвердился в пространстве мудрости, он не сотворит новое тонкое тело. И он не получит грубое физическое тело. Он освобожденный. Он изживает только оставшуюся прарабдха-карму этого физического тела, которое досталось ему от прошлой жизни и родителей, родительской кармы. Растворить тонкое тело означает растворить как поток концептуального мышления, так и поток всех психологических образов, отпечатков и самскар. И пока все они не растворятся, и тонкое тело также не растворится. Растворив кармы тонкого тела, йогин может создавать иллюзорное тело по своему желанию, однако это иллюзорное тело теперь будет чистым иллюзорным телом, божественным. Его природа будет пустотная, а его сущность будет состоять из тонких татв, полностью очищенных. Такое тонкое тело больше не войдет в утробу, и оно, как рыба из воды, выныривает с поверхности пространства осознавания и также туда-обратно ныряет. Оно обладает полностью пустотной природой и может создаваться бесчисленное множество раз, так же, как и уничтожаться при погружении сознания йогина в исконное пространство. Тонкое же тело непробужденного представляет собой комплекс его образов, отпечатков самскар, психологических установок и привязанности к ним, которые создают устойчивую иллюзию «я есть индивидуальность». Растворение тонкого тела происходит тогда, когда наше созерцательное присутствие проникает в сновидение и в подсознание. Когда вы можете по-настоящему созерцать очень глубоко. Считается, чтобы растворить все кармы тонкого тела, необходима предельная самоотдача, отсечение всех надежд и страхов, полное предание себя Всевышнему Источнику.